Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом, аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гиг и атаку культуры. Сегодня мы говорим об одном из самых скандальных семейных мультсериалов, выходящих в прайм-тайм на Западе. Сериал прошел через множество судебных тяжб, обвинений, отмен, кэнселингов, проверок на плагиат и со временем стал 100% культовым, вплоть до того, что про него даже была сделана отдельная большая сюжетная арка в другом хулиганском сериале «Южном парке». Наш сегодняшний сабдж начал выходить 31 января 1999 года. На данный момент вышло 424 эпизода, несколько полнометражек, и итого 22 сезона. Ну и в этом году отмечается торжественное 25-летие этого сериала. Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно недовольный бородач Олежа Никитин, а гостем нашей беседы является уже ветеран наших эфиров, аниматор, педагог и сценарист, представитель анимационного содружества Animation Club, замечательный чувак Даня Костевич. Дань, привет!
Привет!
А говорим мы сегодня про сериал «Family Guy», более известный российской публике как «Гриффины». Но прежде чем мы пойдем дальше, я напоминаю нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей, собственно говоря, поддержки. И вы можете показать вашу ответную любовь и взаимность. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться, поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев. И вот, кстати говоря, например, есть очень важный вопрос на данный момент. А вы вообще, друзья Гриффинов-то, смотрите? Потому что, честно говоря, я с ног сбился, и мои интернет-кони сошли с ума, просто передохли все в попытках найти, собственно, гостя на сегодняшнюю передачу. И хорошо, что у нас есть Даня Костевич, который в любой момент готов помочь и подхватить нас. Вот, друзья, мы трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься обзорами, обсуждениями гик-атаку культуры, а не переходить в другие профессии наподобие работников пивных заводов или рыболовов. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Это последняя моя фраза была, конечно, ни в коем случае не в пику тем, кто работает реально на пивных заводах или рыболовами. Это был просто, была отсылка непосредственно к одному из персонажей Гриффинов. Дань, ты вот насколько часто в интернете сталкиваешься с мемами, которые сделаны по мотивам Гриффинов с использованием кадров оттуда?
Слушай, я на самом деле не знаю, это как бы из-за того, что я с такими людьми общаюсь или просто... Так совпадает, в смысле, объективно ли это. Я в основном сталкиваюсь с мемами по Гриффинам, с такими ироническими. То есть, что Гриффинов, как бы, ну, в этих мемах, которые я вижу, обычно, допустим, там берут каких-нибудь персонажей, там, ну, допустим, персонажей Гриффинов, и их перерисовывают там в стиле Хазбин Отеля, да,
или... Даже такой есть хик.
Да, это, ну, это специально нарочито ужасно выглядит, потому что Гриффины как бы такой суперпопулярный уже и избитый, наверное, банальный, многие так считают, сериал, и что вот, что их везде как бы используют, и вот их начинают в таких образах совершенно эклектичных применять. Вот я в основном вижу такие мемы про Гриффинов. Иногда...
Ты вот как просто такие, типа, нарезанные вот оттуда кадры с какими-то представленными штуками, то, что одно время там супер популярно было, там, постить философию Стю и так далее, ты уже давно не натыкался, да?
Нет, вот я как раз хотел сказать, что натыкаюсь еще на такие фрагменты, которые вот эти классические перебивки из Гриффинов, когда они такие, а помнишь, там, как... Там, про Ноя, например, или еще что-нибудь, где вот отдельные замимились фрагменты, и их вот до сих пор так клепают. Вот я еще их встречаю частенько.
Да, крайне редко стали появляться вот из новых сезонов. Хотя новые сезоны Гриффинов, они стали еще более острыми, чем они были, еще более экспериментальными, еще более хардкорными. И, да. Слушай, как ты думаешь, вот с чем связано то, что... Был, на самом деле, уникальный случай во время озвучки Metal Family с английскими актерами. Я говорю, изобрази, пожалуйста, голос, как там... Я кого-то назвал, то ли как, да, говори интонациями, то ли Брайана Гриффинского, то ли Стюи Гриффина, и чувак такой, типа, кого? Я говорю, ну, Family Guy, вы что, не смотрите, что ли? Он говорит, нет, а что это такое? Я такой, так, стоп, кто вообще смотрит Family Guy? В России все меньше, как бы, фанатов, которые смотрят Гриффинов, типа, в США тоже, но, тем не менее, сериал все больше и больше, как будто бюджетирование получает, все усложняется, как снежный ком. И недавно в интервью Сет Макфарлейн, собственно говоря, главный режиссер Гриффинов, сказал, что типа, не, вообще веселье не остановится, мы будем продолжать и будем еще хардкорнее. Как ты думаешь, вот смотри, они с самого начала были часто обвиняемы в плагиате, то, что они типа как Симпсоны и так далее. Ну и они были такими, типа вот а-ля Симпсоны, но чуть-чуть для более высоковозрастной аудитории, да, то есть более хардкорные, более сложные темы какие-то такие затрагивались, более острые шутки, собственно говоря, их канцелили за эти шутки, вообще без стыда, без совести. А сейчас они стали, ну, то есть вот я сейчас аналогию с Симпсонами не могу провести у Гриффинов, потому что когда Симпсоны, они все такие мягкие, стараются затрагивать какие-то темы, пытаются быть вот в таком не совсем позитивном, да, ключе толерантными, то есть все время там по каким-то вот повесткам западного сообщества работать, то Гриффины, они прям берут какую-то штуку и давай ее прям размусоривать в какое-то хардкорище. Вот тебе, как кажется, может ли это быть связано с утерей популярности?
Ну, слушай, мне кажется, это, во-первых, связано в любом случае, что они, естественно, отошли от Симпсонов уже очень давно, вот, и мне кажется, у Гриффинов у них такой есть флёр чего-то менее семейного, что ли, потому что даже вот я, когда был мелким, я знал, что, да, есть Гриффины, но вот это, знаешь, детский снобизм, когда ты, ну, не узнаешь что-то, и ты просто заранее там пытаешься не смотреть, не слушать. Вот, у нас как бы и было вот с сестрой, что Симпсоны — это круто, типа они вот нормальные, а Гриффины — это там какая-то переделка под Симпсонов, то есть я этого не знал. Вот. А ты говоришь, что связано ли, по моему мнению, вот их острота с тем, что они отходят от канонов старых своих?
Ну, как бы, да, они становятся более самобытными, более острыми и более сложными, вплоть до того, что у них, в отличие от Симпсонов, сюжет как бы реально все время маленькими вкраплениями, но все время развивается.
Ну вот, да, он такой типа диагональный.
Ну, смотри, вот, например, да, возьмем Стью и Брайана. В самом начале, вообще вот еще раньше начнем, 94-95 год на дворе, и Сет Макфарлин, он создает пилот своего, пилотный, еще когда он учился непосредственно на аниматора, там какой-то у него колледж искусства, я не помню точно какой, он создал там в качестве своей проектной работы какой-то мультфильм «Ларри и Стив», по-моему, называется. Короче говоря, это были прообразы, собственно говоря, Питера и Брайана, где чувак такой простенький чел под 60 лет, проплешенный, маленький, толстенький, попадает в неуклюжую ситуацию, а его друг собака, говорящий мегаинтеллектуал, он его оттуда выручает все время и дает какое-то моральное наставление. Это сначала понравилось Ханне и Барбаре, и сначала эта короткометражка вышла в их подборке «What a Cartoon», это тот самый альманах различных короткометражек, который в свое время дал, например, «Зеленый свет» Джонни Браво мультсериалу. И вот сначала, соответственно, Ханна Барбара заинтересовалась и выпустила этот маленький короткометражку Сета Макфарлейна. А потом Fox Studios увидела его во время там каких-то рекламных заставок, еще чего-то, и такие типа, блин, это прикольно, давайте возьмем, давайте разрабатывать вот эту концепцию. Дали Сету 50 тысяч баксов и сказали, приготовь нам презентацию. Презентацию. Вот это, кстати, интересное замечание по поводу того, как часто это все происходит. 50 тысяч долларов на презентацию. 6 месяцев Сет разрабатывал презентацию, наконец-то принес, дали зеленый свет, и вот через какое-то время появились Гриффины. И Брайан, например, пес Брайан, тот самый знаменитый, да, белая вот эта собака маленькая, он сначала был типа мегаинтеллектуалом, голосом морали, разума и так далее в этой безумной семье. Со временем Брайан претерпел страшнейшие изменения, превратившись в пародию на, как это сказать, я хотел бы сказать, либерально мыслящего, но на самом... Ну, на псевдоинтеллектуала. Дело в том, что там просто есть серии, как раз когда Брайан в какой-то момент там меняется политика в стране, и он как бы из либерала превращается в консерватора. То есть ему главное всегда быть снобом таким, который не идет вместе со всеми в ногу. За что, собственно говоря, Брайана все время получает. То есть он сначала был такой весь интеллектуал, утонченный, там, пишущий романы. Ну, как бы смешной образ, да, собака, которая пишет роман-бестселлер там про любовь, про романтику философскую, там постоянно прибухивает вечерами вискаречек и единственный, кто в семье там закуривает и так далее, ну, то есть такой максимально вот образ такого хемингуэйского интеллектуала, а после... Вот сейчас, если посмотреть на Брайана, то он как бы шарш. Он прям сатиричная пародия на вот псевдоинтеллектуала, который делает вид, что он читает книги, и там в какой-то момент его типа Стюи спрашивают, вообще, когда книгу-то последнюю читал, и там роман его провалился, который он писал. Короче говоря, вот персонаж развивался, и в результате из образа такого всего интеллектуала скатился в псевдоинтеллектуала. Преобразовался, мутировал.
Стюи, который...
А вот фиг его знает, кстати, это деградация. Ну, с точки зрения, наверное, личности, да. А с точки зрения написания сюжета, наоборот, получается как бы развитие, эволюция. Потому что
это интересно, конечно.
Брайан стал объемным. Он прям прикольный теперь. То есть с ним интересно работать. Он не просто какой-то голос морали. Потому что голос морали — это сама жизнь. А он
это
такой...
сверчок из Пиноккио.
Ну вот, да. А Брайану это явно не идет. И Стюи, да, тот же самый, да, который сначала был, типа, весь себя супер-мега-гений такой с британским акцентом, и у которого были какие-то нездоровые стремления, там, типа, отомстить своей матери. Это, видимо, такая шутка перефорс про вот этот вот кризис материнства первых месяцев, который иногда, к сожалению, материнской депрессии, пострадовой депрессии. Он был, соответственно, видимо, какой-то пародией на это, искаженный. И сейчас как бы Стюи вообще не узнаваем. Это вот просто тоже такая комедийная личность, фигура, которая попадает в нелепые ситуации. И, в общем-то, мораль у него вообще улетела в какие-то другие дальние дали. Вот как ты думаешь, может быть, как раз падение популярности, оно связано ли с тем, что они все-таки стали эволюционировать персонажи, и они ушли от каких-то констант, а вместо этого преобразовались? Симпсоны вот вообще не меняются.
Мне кажется, тут хорошо как раз вспомнить Рика и Морти, потому что они же, ну, на самом деле, если судить из интервью создателей, что они немного не хотели вот такой сложный делать сюжет, чтобы там было, значит, много каких-то моральных там сторон, каких-то переплетений, что, ну, они всегда хотели делать простые просто приключения Рика и Морти, но вот у них оно как-то усложнилось, и что вот они сейчас пытаются к этому вроде как вернуться, насколько я понимаю. И тут мне кажется тоже, что когда... на создателей на них обрушивается какая-то ответственность сделать что-то прям интересное и там горизонтальный сюжет, да, или диагональный, как когда, ну, идет развитие серии в серию, то, ну, возможно, им это в какой-то момент надоедает, тем более, что Гриффины, они как бы меня на месяц старше, как выяснилось. Ну, в смысле, что уже за 20 лет можно было устать от каких-то сложных переплетений и просто... Ну, как бы новые... Понятно, да, они делали новые сериалы, они делали... Ну, там, у них несколько, да, сериалов одновременно шло и идет. Но чтобы, наверное, не запускать что-то новое, но чтобы можно было с немного измененными образами новые истории писать, вот. Мне кажется, поэтому оно может в такой вектор уходить. Я вообще сейчас понял, что само название Family Guy, это же, по сути... можно воспринимать тоже как такую пародию, вроде как. Ну, что это типичный ситком про семью, типа вот Family Guy, типа чувак из семьи, семейный мужик.
Блин, а странно, а почему они тогда не назвали просто типа Family? Какая-то вообще рандомная.
Америка... Это, наверное, было бы сложнее искать, мне кажется. Family Guy, оно звучит как название.
Ну, и существует предположение, что типа Family Guy — это вообще все, кто... участвует, а не сам Питер Гриффин только, а типа как бы все, вся вот эта спаун, как заболка называется, улица, на которой, собственно говоря, живут Гриффины. Но это не совсем соответствует правде, потому что, опять же, там один из их соседей — это чувак, который максимально не стремится к созданию семейности какой-то. А как ты думаешь, вообще в российских реалиях вот сейчас, на данный момент, возможен такой мультсериал, как Гриффины? То есть вот прям взять какую-то остросюжетность, семейность и так далее и принести... в российское ТВ и именно с мощностями какого-то канала, типа там ТНТ, СТС, сделать вот прям полноценный, хороший, сатирический семейный ситком. Именно про семью какую-то.
Попытки уже делаются. Мы даже знаем, какие. Вот. Значит, например,
делаются.
Этот...
Делаются? Какое делаются? А что делается?
Ну, у нас есть объяснялкины, пожалуйста. Они, конечно, дорогие по жанру, но, тем не менее, это, ну, ситком про семью, которая ругается между собой внутри, типа. Просто мне еще кажется, что у нас накладывается обязательно, когда мы слышим про подобный сюжет, у нас накладывается всякая чернуха, русская из 90-х, и мы ее, возможно, уже неосознанно просто туда подмешиваем, и вот в этом вопрос, как уместить иронию и какую-то, может быть, вот жестокость, да, между членами семьи, потому что в Гриффинах это работает, потому что у них все иронично. То есть там есть просто отдельные моменты, когда там какая-то трагедия, да, подключается, к этому очень хорошо подводят. Вот. А когда персонажи, они ругаются, и тут резко у них случается какое-то семейное объятие, то ты в это просто не веришь. Вот. И тут нужно очень, наверное, быть грамотным сценаристом, чтобы это укладывалось все вместе.
Ну, смотри, у нас были... Давай... Ну, здесь, знаешь, еще такая дурацкая ситуация какая-то, вот вообще возрастной ценз, как он срабатывает на разных телеканалах, как он воспринимается. Я точно помню, да, что там типа и «Симпсоны», и «Гриффины», они шли изначально у нас на каналах без возрастной отметки. Без возрастной отметки вообще.
Да, раньше есть, все шло без возрастной отметки.
Ну, даже когда возрастные отметки появились, да, почему-то «Симпсоны» и «Гриффины», они становились все время предметом каких-то там обсуждений, споров, руганий и так далее, потому что, типа, какого хрена мультик с такими взрослыми темами?
Ну, это же мультик.
Вот, да, и случился какой-то, наконец-то, перелом. Но знаешь что, я вот все думаю, что вот в США он же тоже выходит под PG-TV рейтингом, то есть просмотр с родителями. Но это же, блин, странно, потому что, ну, он очень взрослый, он катастрофически взрослый. То есть это,
ну да, реально... он, по сути, никакими критериями для детей вообще не подходит. Ну, в смысле, там нет шуток, там нет такой буфонады, которая бы, ну, ребенку была... Скажем так, там есть буфонада, но она очень жестокая, и она не совсем детская, наверное, не такая, как в детских мультфильмах. Шутки... Ну, словесные, да, в диалогах, они тоже не детские. То есть, ну, я не знаю, чем он может быть интересен для детей, кроме того понимания, что типа, ой, это мультик для взрослых, значит, ну, нужно посмотреть обязательно. То есть, кроме как запретный плод какой-то, и то он не запретный, получается, из этих рейтингов.
Мне кажется, вообще, как бы мы были теми счастливыми подростками, которые могут смотреть супер взрослое кино и совершенно без возрастных цензов какие-то. Но я, знаешь, прекрасно вот в свои 10-11 лет прекрасно понимал, что с родителями я это смотреть не буду.
Это, ну, вот, я тоже.
Кому еще надзор нужен? Как бы смотреть с родителями или смотреть со своими взрослыми детьми? Знаешь, такой обратный возрастной рейтинг. Типа, для того, чтобы понять этот мультсериал, рекомендуем смотреть его с подростком. И тогда вам все будет объяснено.
Это интересно. Это, ну, как надо... я своим родителям показываю всякие современные, плюс-минус современные там мультфильмы и сериалы, которые я бы не осмелился показать типа в 15 лет.
Как тебе вообще «Гриффины» с точки зрения именно анимации? Раз уж мы все-таки у нас представители анимационного сообщества.
Я сегодня видел очень смешной ролик на Ютубе, он идет 40 секунд. Там взяли какой-то диалог из «Гриффинов», где сидят за столом Луис, как там этого в инвалидной коляске зовут, я забыл.
Джон Свонсон, да.
Полицейский. Да, вот они за столом сидят с Луис, значит, и видео называется «Потрясающая анимация в Гриффинах». И просто они, значит, сидят, у них шевелятся рты, и когда что-то в кадре двигается, камера просто, ну, просто это кропается очень сильно и показывает, что рука поднялась, опустилась. И типа в течение 40 секунд они где-то 5 движений делают руками просто. Еще моргают периодически. И в конце этого видео на секунду появляется фотография Уолта Диснея. Вот, то есть мне кажется, что в «Гриффинах», смотри, в «Гриффинах» есть очень крутая анимация, например... Тоже я сегодня просто смотрел всякие видосы про «Гриффинов», интересные факты. И там периодически встречается прям такой челлендж для аниматоров. Там была сцена, где эти регбисты, команды регби, парни, они танцуют, там какой-то танец, он как из фильма, из какого-то классического. И аниматору сказали сделать этот танец, и он, по-моему, 2 недели он там его делал, что-то 600 кадров нарисовал вручную, чтобы сделать. У него в итоге получилось хорошо, и эту сцену вырезали.
Чувак, ты слишком поднимаешь среднюю по больнице. Из-за тебя нам придется стараться больше.
Да, вот поэтому там, конечно, есть вот с сакугой, да, это назовем, когда
хорошо
сакуга в Гриффинах, да, когда Питер дерется с петухом, например, да, вот эти знаменитые длиннющие сцены по 3 минуты или поскольку они там, это, конечно, очень круто с точки зрения вообще принципов анимации, там сценичность, тайминги, да, это все там соблюдается, то есть Гриффинов делают профессиональные аниматоры, очевидно. Вот, просто из-за того, что многие движения, они, ну, стандартные, как бы, потому что это сериальный формат, и там ставка идет, ну, на шутки в диалогах, и периодически на шутки, ну, там, с той же с буфонадой или с движениями, да, но там в большинстве случаев играет как раз на юмор не столько, ну, сложность анимации, да, сколько сценичность и верные тайминги. То есть Гриффинов можно, наверное, вообще назвать таким анимированным стендапом, как мне кажется.
Это хорошая фраза. Но на самом деле, кстати говоря, в Гриффинах есть... Вот за что я люблю Family Guy, это как раз хорошая работа со сценарием и с драматическим. То есть они вот в течение... Есть... Выпускается сезон, да? Вот последние 10 сезонов, по крайней мере, тенденция постоянная. Выпускается сезон, допустим, там 20 серий, из которых вот идут 9 серий какой-то проходняк, в котором что-то там комедийное, снова эти легендарные катауты, о которых мы сейчас еще поговорим. И после этого наступает одна серия супердраматичная. Вот она прям пробивающая слезу, она максимально вызывающая отторжение, негативное ощущение у зрителя. Там... Или какую-то прям совсем остро социальную тему затрагивающую, прям которую точно бы никто не затронул, не посмел бы затронуть, кроме создателей Гриффина.
И вот они... Саус Парка.
То есть такое ощущение, знаешь, что они такие типа, окей, все равно смотреть будет там вот такое количество людей. Но мы будем тратить все наши силы для того, чтобы сделать одну серию, может, я не знаю, может, ее Сет Макфарлейн лично контролирует там или еще что-нибудь, где они вот, знаешь, просто исписываются полностью в драму, прям в мега какой-нибудь хардкор или поворот вообще сюжета, дополнение чего-то нового. Ну, то есть из громких таких, да, там, типа, например, смерть Брайана, когда они неожиданно ввели. То есть, как бы, идет совершенно спокойный сезон, и вдруг зрителю преподносится просто гибель одного из персонажей. Прям полноценная, все, типа, его нет. Вот, и он невозвратен. Ну, там, потом, конечно, вот через несколько серий возвращают, и это очень сильно всех еще больше расстроило. Вот, но вот типа такого, понимаешь, они какие-то максимально экспериментальные ходы вбрасывают, и причем это как-то остается почему-то незамеченным большей частью сообщества анимационного, хотя это крутейшее вообще решение с точки зрения продюсинга, маркетинга и сценаристики, Family Guy бы надо было серьезнее поисследовать. Вот, мне кажется, что они просто весь сценарий вот вталкивают всю крутость в одну какую-нибудь серию, просто распределяют свои ресурсы, а все остальное типа такое, ну, как это называется?
Проходное.
Проходной как-то для наполнения. Филлеры.
Сценарная сакуга.
Сценарная сакуга. Это, блин, тоже еще один термин, который мы должны запомнить. Сценарная сакуга.
Да. Ну, это, естественно, да, поддержание интереса. Мне почему-то в голову сразу пришло, как я пытался смотреть секретные материалы. И я добрался до чего-то, до 4-го сезона из 9, по-моему, потому что, ну, я немного был расстроен, что его реально тяжело смотреть, потому что там... Филлеры, интересная какая-то серия, которая прям капец какая интересная, она, ну, там, раз в десяток, наверное, серий, вот, но из-за того, что ты не знаешь, какая будет интересная, ты смотришь все подряд, и тут то же самое, то есть ты знаешь, что будет точно интересно, потому что ты уже видел, что они круто умеют делать, но тебе придется все смотреть.
Тут интересный факт, кстати говоря, по поводу того, что работает в сериале. Когда мы говорим про диалоговую сцену, да, в которой минимум движения, то, соответственно, должны дофига актеры вложиться в нее. То есть она должна быть настолько хорошо... Диалог интересный, и настолько она должна быть хорошо сыграна голосами, чтобы это было смотрибельно даже с минимальным количеством движений. То есть классический, на самом деле, подход к созданию кинематографического продукта.
Да, писать диалоги очень сложно.
225...
Просто диалоги не сложно, интересные диалоги сложно писать.
$225 000 уходит на эпизод просто на актеров озвучания. $225 000. Это прям, мне кажется, очень-очень
отрабатывают. Достойно. Голоса продают очень сильно, потому что тоже смотришь, когда какие-нибудь фанатские поделки, там, ну, по любым мультфильмам, да. Ну, я вот, в частности, видел несколько таких карикатурных озвучек Гриффинов, и там на английском, и это, по-моему, Oni Plays, вот часто его анимируют, и они там голоса пытаются пародировать, и там чувак, он изображает голос Питера, и ему за кадром говорят, ты, ну, типа, там, подними его, по-моему, или еще как-то, чтобы он был более похожим, потому что это все, ну, безумно узнаваемые голоса.
Ну, да, легендарный смех.
Ну, да, и...
Кстати,
блин,
говоря,
смех, кстати, ага.
Говоря о голосах, ну, надо отдать должность Сету Макфарлену, да, который озвучивает большую часть вообще, по-моему, персонажей Family Guy, то есть как минимум три центральных, три только семейных персонажа, то есть в Гриффинах, в семье Гриффинов три персонажа озвучивается им, и еще там часть, собственно говоря, всего города. И на самом деле это, в общем-то, блестящая актерская игра, потому что в какой-то момент ты перестаешь на это обращать внимание. Даже несмотря на то, что некоторые персонажи звучат абсолютно идентично, вообще одинаково.
Подожди, Питер, Крис и кто еще?
Нет, Крис озвучивает как раз Сет Грин, который создатель Робоципа. А Сет Макфарлейн озвучивает Питера, Стюи и Брайана.
А, окей.
Питера, Стюи и Брайана, соседа Квагмайра, отца Лоис, врача главного, который нелепый врач из больницы, моряка, ну и там еще у него несколько входящих ролей. Но, кстати, Сет интересен тем, то, что он безумный фанат джаза, и, например, в одной из полнометражек «Футурам», первый, по-моему, полнометражка «Футурам», которая выходила, вступительную тему джазовую поет полностью Сет Макфарлен. Ну, то есть джазовую переработку Фрэнка Синатра. Он сам фанат
круто.
Фрэнка Синатра. Да.
Про смех ты просто сказал, извини, не забудь мысль. Смех вообще, это сделать индивидуальный смех для мультяшки, для какой-то, мне кажется, это очень крутая визитная карточка, потому что сходу можно вспомнить Бивиса и Батхеда, Питера, Гриффина, Спанч Боба. Ну, это три разных смеха, но мы все в голове их можем прокрутить сразу же.
Кстати, а помним ли мы кого-нибудь из отечественных персонажей с узнаваемым смехом? Только Румянцева умела круто смеяться. Фантастически.
Дятел Вуди еще.
Это не отечественных.
Из отечественных. Отечественный дятел Вуди.
Это дятел Деревяшкин. Хороший, кстати, персонаж, надо запомнить. Еще один интересный факт, что как минимум один раз за серию в Гриффинах обязательно произносится фраза «What the hell?».
Серьезно?
Да.
Каждой
серии, да, обязательно будет произнесена в каком-нибудь виде фраза «What the hell?». То есть, вот для всех конспирологов, которые верят, что Гриффины, они от лукавого, вот вам прямое подтверждение, да, они обязательно упоминают ад в любой из серий. Сет Макфарлейн очень интересно подошел к вопросу озвучки, потому что, вот, например, он, ну, судя по истории того, как появлялись голоса персонажей, он вот за всю свою жизнь копил прям разные голоса. Потому что, например, Питер, у него вот этот голос его знаменитый, высокий, тонкий, противный, гнусавый, он скопирован с охранника, которого Сет Макфарлейн знал, типа, в своей юности. То есть он, видимо, с ним периодически общался, и он полностью скопировал голос с него. Как тебе вообще дизайн персонажа? Вот насколько он узнаваем, насколько он хорош?
Слушай, я знаю как минимум одного человека, который учился анимировать, ориентируясь на визуальный стиль Гриффинов.
Вот. Да ладно?
Да, мне этот человек не очень нравится, я не буду упоминать его, но тем не менее, вот я знаю, что он руки вот... ну, сейчас не знаю, он анимирует что-то или нет, если не общаюсь, но вот он руки рисовал... во всяком случае, вот как в Гриффинах еще что-то, и, то есть, ну, он прям смотрел. Но в Гриффинах там же во многом всякие базовые анимации, то есть там базовые походки какие-нибудь, там базовые движения, да, у них там, они, ну, статичные во многих сценах, особенно в диалоговых, да, у них там, правда, поднимаются только руки, там голова может повернуться, ну, а тело будет статичным. Вот, и... С точки зрения анимации, это, ну, называется лимитированная анимация, вот, на которую сильно много времени и сил не потратят. И потому что тратят силы аниматоров как раз на какие-то специфические вещи, да, которые я уже упоминал, которые будут важны для шутки или для сюжета.
Ну, слушай,
вот, потому что большинство,
кстати,
большинство поз, большинство их ракурсов, оно просто уже отрисовано во всех этих, сколько там серий, сотни, наверное, если не тысяча. Вот. Ну, не знаю, правда, сколько там серий-то?
Итого 424. А ну, данный момент вышел 4.24.7.
4.24. Вот, и большинство ракурсов по содвижению уже существовали, существуют. Естественно, там дизайн персонажей, он корректируется из сезона в сезон. Это для любого мультсериала абсолютная норма. И анимация, она тоже меняется. Кстати, вот я не знаю, в чем Гриффинов делают.
Вот это ощущение, загадка прям.
По ощущениям, это какой-нибудь Тин Бум Хармони, либо Моха, но я не знаю, правда. Бумажная перекладка, короче.
Пускай будет так, да. Когда-то они были покадровыми. Давай на этом сойдемся.
Они, возможно, и сейчас покадровые, я не знаю.
Не, ну ты что, нет, ну ты, нет.
Почему? Это возможно.
Какой смысл-то? Подожди. Не, во-первых, мне кажется, что мы здесь просто где-то не в курсе какого-то факта, но наверняка где-то раскрыто, как непосредственно анимируются Гриффины и почему, на чем они экономят реально, во что они вкладывают.
Ну да. Но быстрый гуглёж мне не дал этого, я поэтому...
Быстрый гуглёж?
Не знаю. Ну, мы не знаем. Давай так, мы не знаем.
Хорошо, мы не знаем. Но, кстати говоря, вот по поводу сочетания их сцен, которые... сделаны перекладки, да, ну, то есть вот шаблонные, стабильные, да, сделаны на тех паттернах, которые есть. И те сцены, которые мы назовем условно сакугой, они бесшовные. Вот если мы посмотрим другой сериал, который недавно стал выходить от...
Тебе не капитан Врунгель, да.
Авторов, ну ладно, это, там это нарочно сделано, стилистическая разница, там никто не пытался это скрывать. А здесь как бы проблема очень серьезная, потому что вот, например, есть мультсериал «Бургеры Боба», «Боб's Burgers», которые нон-стоп вообще стебутся в Family Guy, это все время ржак над ним. То есть когда-то Симпсоны и Южный Парк смеялись над Family Guy, потом, когда появился Бургер Боба, Family Guy начали отыгрываться на Бургерах Боба. Типа, есть сцена, когда Крис Гриффин, а он же, типа, несмотря на то, что он немножко аутист и как бы является представителем такой очень дегенеративной молодежи, он при этом фантастически красиво рисует. В какой-то момент Питера вызывают в школу, он приходит, и ему директор говорит: смотрите, что нарисовал ваш сын, и показывает рисунок из «Бургеров Боба». И Питер такой: о нет, какой ужас, какой кошмар, кто мог вообще это нарисовать, это отвратительно. А, короче, у создателей «Bob's Burgers» есть другой мультсериал, я не помню, на чем выходит, по-моему, на Амазоне, который называется «Централ Парк», про, собственно говоря, «Центральный парк в Нью-Йорке». И они используют, значит, у них есть паттерны, вот перекладочные фрагменты эпизодов, где делаются основные все сцены, диалоги, какие-то там короткие этюды, ну, то есть развивается просто сюжет. И есть сцена мюзикльная, это вообще весь мультсериал мюзикл. А, и музыкальные сцены, музыкальные все вставки, они уже сделаны покадрово в ручной отрисовке. И по глазу это бьет очень сильно, несмотря на то, что стилизация полностью сохраняется, то есть вот типа у нас... точно такие же персонажи, точно такой же дизайн, точно такая же цветовая гамма, все хорошо, все сохраняется, все классно, потому что ну, современные технологии позволяют не делать случайно выделяющийся элемент, это по-другому закрасить как-то и так далее, все хорошо. Но по глазам это очень сильно бьет. Ты в какой-то момент прям вздрагиваешь от того, что типа у тебя только что картинка движется перекладочно, да, то есть ты прям видишь эти элементы, скелеты Рига, и вдруг у тебя начинается 50 кадров в секунду красивая картинка. А в Гриффинах нифига такого нет. Вот ты смотришь, он абсолютно бесшовен. Там, несмотря на то, что какие-то добавляются неожиданные ракурсы, добавляются какие-то клипные вставки, неожиданно там камера может сделать пролет вокруг персонажа и так далее, ты это там не увидишь. Там работают реально очень высококачественные, очень крутые мультипликаторы, которые просто, видимо, знаешь, засловили какой-то дзен и такие типа «я хочу работать с чем-то тупым, смешным, на чем мне не надо напрягаться, я пойду работать над Гриффинами». И, кстати, какие-то мелкие профессионалы делают там очень красивую анимацию.
Тут от пайплайна зависит, просто, возможно... Создатели Централ Парка, они... Ну, давай так, они же точно видят это. Просто они решили, ну, не уделять этому внимания, потому что у них изначально это в пайплайне не было, прятать это, ну, и они так и оставили. Это я, ну, возмущаюсь периодически, почему в каких-то очень клевых там сериалах... ну, вот недавно, например, Кит Космик смотрел, и там лимитированная анимация, очень красивая, ну, просто она лимитированная, но она очень классно сделана. Там у них хорошие, видимо, очень гайды, и вообще стилистика, она такая комиксная. И у них есть 3D-шные элементы, они тоже хорошо стилизованы, они нормально мэчатся с остальной картинкой, то есть они не выделяются визуально. Но если большинство анимаций в этом мультфильме, оно сделано там на 6, на 8 FPS, ну, даже там 6 даже, в большинстве случаев, то почему-то когда 3D вот эти объекты, там грузовик или там какой-то музыкальный автомат, вокруг них камера начинает вращаться, она почему-то вращается в 30 FPS, и это тоже бьет по глазу сильно. Но, ну, то есть это делали профессионалы, очевидно, но вот они решили не убирать FPS, не стилизовать под остальную анимацию. Я не знаю почему. Ну, если бы я это делал, я бы стилизовал. И, ну, в смысле, я бы снизил скорость.
Кстати, если бы тебе пришло вдруг неожиданное предложение, вот представим бешеный сюжет, тебе приходит предложение работать в сценаристике на «Гриффинах» и над некоторыми раскадровками серии, ты бы согласился?
Ну, смотри, я тебе сейчас скажу, как, ну, со сценарной, да, точки зрения, меня бы туда не взяли главным сценаристом серии, я бы пришел туда как младший
Как один из,
сценарист.
да, младший.
Да,
Допустим.
и это... Ну, это проще, это меньше ответственности, скажем так, я бы пошел, наверное. Потому что, ну, на младшем сценаристе, да, как следует из названия этой профессии, меньше ответственности. То есть на меня бы там вкладывали задачу что-нибудь найти, что-нибудь маленькое прописать. Вот, и вообще вот про профессии в анимации, да, когда говорят там вот... Недавно мы с тобой, по-моему, говорили об этом, что когда говорят режиссер, есть впечатление, что вот он все делал. Это вот такой 20-рукий бог какой-то, который и анимирует, и озвучивает, и 20-ротый, да? Вот, и что он все делал. На самом деле, ну, у режиссера, у него конкретные задачи. У него своя работа, и он определяет работу других людей. То же самое, есть, бывает несколько режиссеров на одном проекте, когда, то есть, там, младшие режиссеры, они там могут отдельные сцены или что-то, там, младший режиссер, он может вообще там следить, просто помогать режиссеру там следить, чтобы еду, да, какую-нибудь приносили, вовремя доставляли и так далее, то есть даже какие-то продюсерские функции. И то же самое со сценаристами. Есть основные сценаристы, которые следят за сюжетом, и у них просто есть помощники, чтобы они, основные сценаристы, не занимались какой-то мелкой фигней, не тратили на нее свое время, потому что они могут делать вещи сложнее. Тут то же самое.
Еще несколько интересных фактов. 44 раза в истории Family Guy был назван худшим шоу. 44 раза они получали премию как самое худшее, самое плохое шоу, типа вот вообще за весь, как это называется, сезон эфирный. Но, тем не менее, они являются любимым шоу Джорджа Лукаса, создателя «Звездных войн». В том числе, кстати говоря, и «Звездные войны» являются одной из любимых вселенных авторов Family Guy. Сет Макфарлейн, кстати, известный гик, потому что он, например, дико тащится со Стартрека, и, собственно говоря, у Family Guy было выпущено 3 эпизода пародий на «Звездные войны», которые я лично не рекомендую смотреть фанатам «Звездных войн», но те, кто не любит «Звездные войны», я прям очень рекомендую их посмотреть. Даже некоторые вещи оттуда стали прям мимасными. И есть очень крутой персонаж, на которого мало обращают внимания и в самом шоу, и сами зрители. Это Мэг Гриффин, то есть дочь, получается, старшая дочь в семье. Она является козлом отпущения и, как это называется, грушей для битья для всех практически персонажей вообще, которые существуют в сериале, кроме извращенца-соседа Квагмайра. Но не будем затрагивать сейчас эту часть. Короче, я все веду к тому, что, во-первых, ее озвучивает Мила Кунис, которая одна из там крутейших актрис со славянскими корнями в Голливуде. Начала она озвучивать ее еще в 16. Да, мы представляем себе, какие там примерно гонорары, о чем речь. Я уже сказал, что да, каст получает 225 000 баксов за каждый эпизод. И на биографию творческую Милу Кунис очень интересно повлияла озвучка бедняжки Мэг Гриффин, потому что каждый раз, когда просят Милу изобразить Мэг где-нибудь, да, сказать что-нибудь голосом Мэг, после этого обязательно в ответ на то, как она изображает Мэг, ей говорят фразу Питера Гриффина «заткнись, Мэг». То есть это прям у всех такая в Голливуде основная шутка с Милой Кунис.
Зато прикинь, какая у нее самооценка.
Огромная, учитывая то, что как раз над ней-то по поводу ее внешности и интеллекта никто не смеется, а вот Мэг — это прям катастрофа. И здесь интересный факт, то что почему Мэг получилась такая странная, бесхребетная, все время получающая издевки, стёпы и так далее от семьи, ну то есть прям иногда же реально очень жалко ее смотреть. Короче, Сет Макфарлен сказал то, что просто дело в том, то, что ее писали чуваки, мужики, слишком много сценаристов-мужиков было на серии, поэтому они не знали, как писать девочку-подростка, и поэтому она получилась абсолютно бесформенной, бестолковой и так далее. Просто, как сказать, воронкой для того, чтобы шутить по поводу нее.
Отдушина.
Отдушина, да. Ну, это прям нелепая история такая. Типа, мы не знали, как написать, поэтому давайте будем издеваться.
Ну да, это даже прям как-то тупо, если честно. А про скачущую анимацию хотел еще кое-что сказать, что... Ну вот в Гриффинах, да, это очень круто, что они это понимают, что нужно совмещать с сцены, которые сделаны в разных техниках, да, немного. И это прям огромная заслуга не только аниматоров, но и композитинга, да. И... ну, продюсеров и режиссеров, потому что это все закладывается сразу, это не из той оперы, что там, ой, на композе поправим. Бывает, конечно, когда в мультсериалах это происходит по каким-то другим причинам, потому что вот мы сейчас с девушкой смотрим обычный мультик, сейчас немного прервали, там смотрим-смотрим, идет обычная их анимация, и в каком-то в третьем или в четвертом сезоне очередная серия, и в ней... вообще другая анимация, в ней и дизайн, и персонажи, они изменены, то есть, ну, она вот не сразу заметила, я как бы, ну, в силу насмотренности сразу говорю, блин, а почему тут у них такая покадровка странная, и толстые линии, и цвета немного другие, и они выглядят по-другому, что происходит, и я понял, что это они просто взяли пилот и его довинтили, но они не стали переделывать фрагменты из пилота, они вставили как было, и дальше уже просто дорисовали... ну, уже в устоявшейся стилистике анимационной, и это выглядело прям очень странно. Но я думаю, они просто не успевали сдать очередной эпизод, и, видимо, решили вот так поступить.
Одна из главных вещей, которые подарили создатели Family Guy для кинематографического сообщества, это понятие cutaway, то есть перебивочные шутки, которые в свое время дико заколебали всех, и как бы Южный Парк, например, очень много стебался над cutaway'ами. И не сразу, кстати говоря, появился термин «cutaway». И это полностью изобретение как бы вот создателей Гриффинов. То есть вот повторяющиеся, вставляющиеся шутки в сюжет. А помнишь, как там то-то-то-то, это как тот самый случай, как я что-то-то-то, и сюжет перебивается на что-то другое. В том числе и в самом сериале очень много раз шутили по поводу различных «cutaway-ов». Насколько ты видишь этот прием вообще вот... Здесь, знаешь, такая дурацкая ситуация, что Гриффины используют этот прием, а получается же, что теперь никто не может использовать его, потому что если кто-то начнет делать так периодически в сериале, то тогда люди начнут стебаться по поводу того, что типа, а, ты просто копируешь стиль Гриффина.
Да, нет, мне кажется, это вообще очень хороший прием, который применим везде, ну, практически везде. Вот у меня почему-то в голове сразу российские сериалы всплыли, я не знаю почему, но это очень хороший, ну, юмористический прием, да, действительно. Еще и название у него смешное достаточно, потому что тебя как бы, ну, вырезали нафиг, да, куда-то. Еще давайте перенесемся. Вот это. Мне очень нравится шутка в самих Гриффинах, когда там Стю и с Брайаном, они, по-моему, в прошлое перемещались, они перемещаются в какой-то момент, где в старого эпизода они там в окошко заглядывают, что персонажи в доме, значит, находятся, и у них там идет диалог, как в старом эпизоде, и после этого должен быть как раз cutaway, и на время вот этого, значит, этой перебивки персонажи, они просто стоят, просто как болванки, и Стю, и с Брайаном, они смотрят в окно, и такие, почему они молчат? Почему? Ну, они ждут, когда закончится, типа, эта перебивка.
Да, ну, вот я об этом говорю, то что это как бы, за это надо хотя бы сказать спасибо создателям Гриффинов. Я понимаю, что, ты знаешь, у меня такое ощущение, что Сет Макфарлен, он вообще как бы баловень судьбы. То есть все в Гриффинах, оно не по канону работает. То есть, как казалось бы, тебе нужно идти в соответствии с трендами, в соответствии с какими-то актуальными вещами и быть максимально политкорректным. Типа, нет, Гриффины стараются делать максимально себя неполиткорректными, вплоть до того, что... Хотя, кстати, интересный факт вот для всех российских слушателей по поводу свободы слова и так далее. На протяжении всего времени, 25 лет, да, существуют Гриффины. На протяжении 25 лет они всегда позволяли себе стебаться по поводу действующего президента США. Как только Байден пришел к власти... Они тут же... Ни одной шутки до сих пор не было про Байдена. Вообще ни одной. То есть прям максимальное игнорирование любой политической ситуации, любой политической карикатуры и так далее. Максимальное молчание сразу, вообще ничего. За 4 года, прикинь. Ты как думаешь, им просто стало в какой-то момент страшно? Или...
Мне кажется, это может быть...
Или все-таки кто-то на них насел, или это зрелость
каким-то какая-то? Приколом.
Не, ну ладно, хорошо, они стебались по поводу штурма Капитолия, да, там в какой-то момент Питер предлагает всем проехаться то ли электросамокате, то ли еще на чем-то, и в результате все, кто с ним едет, начиная с последнего до первого, оказывается, видимо, в США такая же проблема с электросамокатами, а или на Сигвее они все вместе сидят. Камера поворачивается, и Питер одет, как этот самый индеец раскрашенный, который штурмовал Капитолий. Это все, что они себе позволили, понимаешь? Вот реально все. Как ты думаешь, с чем связано то, что вдруг неожиданно они решили политически замолчать?
Я говорю, мне кажется, это может быть таким приколом, знаешь, мистификацией. То есть они же не объясняют, у них наверняка спрашивают, они наверняка не объясняют, почему так. И, ну, для сериала, который ведет себя все равно определенным образом, может быть, они... Ну, это у меня так сейчас тоже теория заговора, да, что, возможно, они просто решили вот сделать такую мистификацию, что, а вот в этот раз мы не будем так делать. Вот мы не хотим, мы не будем такими предсказуемыми в этом плане. То есть, получается, они, ну, они всегда непредсказуемы, и тут они решили быть непредсказуемыми в своей непредсказуемости. Это типа такой двойной план непредсказуемости.
Слушай, а это, кстати, наверное, реально жутко, когда ты ждешь шутки по поводу чего-то, и ты не получаешь эту шутку. То есть буквально нет ничего более страшного, чем молчание или игнорирование. То есть когда очевидно,
да,
что настало время шутить про это, а ты про это не шутишь. То есть как бы не до шуток.
Это как Дружко, который сидел 4 минуты с гитарой, у него что-то спрашивали, и он ни разу даже струну не дернул просто. Такой же эффект, наверное.
Да,
что ты ждешь, что сейчас взорвется, и нет, не взорвется.
Мне кажется, что вообще Гриффин еще недостаточно хорошо вот понятен их реальный конечный импакт на все анимационное сообщество, сценарное и так далее, что на самом деле, какие колоссальные вещи были сделаны. То есть 25 лет, четверть века, прикинь, находиться в эфире. То есть, ну, как бы, как Симпсоны, ладно, они как бы первопроходцы, самое долгое шоу, то есть в любом случае все лавры там у них, они всегда будут у них, потому что, типа, это вот первая социальщина, там, первая, над кем политики стали обращать внимание, что, типа, вот мы не хотим быть как семейка, мы не хотим, чтобы американцы были как семейка Симпсонов, мы хотим, чтобы американцы были как семейка, я не помню, как цитата полностью звучит, и так далее, и так далее. Но при этом, ну, и повторяющаяся шутка и замеревший навсегда возраст детей, которые никогда не растут. Если вспомним те же Флинстонов, да, которые, по сути, в американском телевидении были вот первым таким шоу про семью, долгоиграющим, мультипликационным, там происходило изменение постоянно мира вокруг. То есть если беременеет кто-то из там, женских героинь, то она там то впоследствии родит, потому что это логично, так происходит как бы в жизни. И тут появляются Симпсоны, которые типа, нет, у нас все, возраст детей, он замер, у нас все вокруг замерло, если у нас какие-то изменения происходят, то они вызывают максимальный шок. И тут вот есть Гриффины, которые позволяют себе постоянно меняться и вносить какие-то новые вещи, но они все равно, на них остается такое проклятие вечного плагиата Симпсонов, тени Симпсонов. Но мне кажется, что на самом деле уже сейчас можно отмечать крутейшие вещи, которые Гриффины принесли вообще в человечество и в историю анимационного кино. Ну хотя бы потому, что подозрительная сова на 2x2 существует благодаря Гриффинам.
Слушай, ну как минимум вот КТВЭ — это действительно ну, прием достойный учебника Соколова, да, по-моему. По-моему, так же, да, у него фамилия такая. Вот тот
ты
самый.
Что, анимационный который?
Нет, я про правила монтажа, например.
А,
да,
да, понял.
Это. То есть это, ну, действительно очень мощный прием, его можно очень хорошо отыгрывать. То есть понятно, что у нас бывают... Ну ладно, что об этом говорить, типа размусоливать. Короче, клевый прием. С точки зрения там того же ритма, да, например, потому что, ну вот опять же, за счет этого приема получается, что Family Guy, у них такой сбивчивый ритм, да, немножко. То есть сцена идет, и тут бац, сцена совершенно другая, то есть сцена внутри сцены.
Сейчас, постой, давай мы договорим эту идею чуть позже. У нас сегодня в гостях была аниматор, сценарист и режиссер Даня Костевич. Я ваш хост, вечно недовольный бородач Олежа Никитин. Сегодня мы затерли не по-детски про семейный мультсериал «Гриффины», которому исполняется 25 лет. Я дежурно напоминаю, что помимо основного эфира у нас есть еще и послесловие, которое вы можете найти в наших социальных сетях. Так что подписывайтесь, комментируйте, лайкайте себе удовольствие. С вами была передача «Гигзона» от Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах галактики, а договорим мы в послесловии. Пока!